Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в Свердловскую государственную библиотеку имени Виссариона Григорьевича Белинского на фортепианный концерт музыковеда Анны Колесник. Перед началом сегодняшней концертной программы я встретился с Анной, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья.
Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Для меня, по крайней мере, очень приятное событие и сегодняшняя встреча, ваш концерт здесь, в музыкально-нотном отделе библиотеки Белинского. Попрошу вас, чтобы вы рассказали о сегодняшней программе. И огромное количество программ мы с вами записали про и исполнителей, и о талантливых музыкантах, и дирижерах, и композиторах. Но сегодняшняя программа вот действительно мне очень приятна, и о концерте, и о вашем творчестве немножко, пожалуйста, в преддверии начала расскажите нам.
На самом деле я к себе довольно строго отношусь и к своим пианистическим способностям тоже. Я всегда и всем говорю, и себе тоже, что я просто немножко играющий лектор. И это без ложной скромности, потому что мои ученики, например, которые занимаются у меня по теории музыки, они пианисты, хотя они младше меня там на 30 лет, они мне дают фору в плане техники. Но меня это нисколько не смущает. Я просто провожу свои фортепианные концерты раз в полгода, чтобы не забыть, как вообще играть на фортепиано. Вот. А вообще нас всегда учили в училище, и это очень правильная позиция. Спасибо нашим учителям, Ольге Анатольевне Мареевой, Надежде Ивановне Водяниковой, всем. Они все говорили, что теоретик, музыковед должен быть очень сильной личностью, он должен уметь все, руководить хором, играть на фортепиано, знать очень много всего, ну и даже петь. Вот. Конечно, все это уметь в равной степени я не научилась, но, тем не менее, особенно дирижировать хором никогда не пробовала, видимо, надо начать. Сегодняшняя программа состоит из произведений разных стилей и направлений. На самом деле, вот то, что я сегодня сыграю, по уровню приближается к тому, что я играла в училище. Вот. Очень хочется дойти до уровня себя в консерватории. Ну, я надеюсь, что где-нибудь через годик дойду постепенно. Сегодня будет звучать фрагментарно партита номер 6 Баха. Будут звучать камерные фортепианные сочинения Шуберта, Шумана, Скрябина и Эйнауди. Такая пестрая достаточно программа. Я никогда не переживаю по поводу того, что между произведениями, может быть, нет какого-то стилистического единства. Мне кажется, то, что они из разных эпох и разных стилей, это даже интереснее, потому что если программа выдержана в одной стилистике или посвящена одному композитору, это дополнительная, так скажем, трудность для исполнителя, потому что ему нужно вот этот стиль, а он бывает достаточно однообразным, несмотря на гений композитора, так разукрасить своим исполнением, чтобы слушатель не отрывался, внимал этому. Также я провожу эти фортепианные концерты еще за тем, чтобы, опять же, чуть побольше почитать об этих композиторах. Невозможно знать все даже о таких, казалось бы, уже всем известных людях, как Шуберт, Шуман, Лист. Вот, даже попытаться запомнить хотя бы одну биографическую книжку – это уже труд. А ведь мы понимаем, что это редакция, то есть это уже собрано на основе архивных материалов и отредактировано, то есть это уже идет интерпретация жизни человека. Вот, поэтому я никогда не отношусь прямо со стопроцентной точностью к излагаемым фактам. И тем не менее, что сегодня и как будет звучать? Партита номер 6 Баха, это, ну, фрагментарно, это виртуознейшее произведение, венец клаверной музыки эпохи барокко. Бах, как известно, не сильно был популярен при жизни, гораздо более популярны были его сыновья, 4 его сына, именно в силу того, что он совершенно не шел легкими путями, создавал предельно сложную музыку. Он так слышал, он так видел, он так чувствовал, и голова его работала сильнее, чем многие современные компьютеры. Даже когда Бах уже ослеп после двух неудачных операций, он продолжал сочинять музыку, диктуя ее зятю. Это была сложнейшая полифоническая музыка. Вот партита ми минор, она лично для меня является, так скажем, таким краеугольным камнем веры, и веры в себя в том числе. Вот я выучила ее когда-то целиком в консерватории. Помню эту сессию, было очень холодно. Было настолько холодно, что нам разрешали заниматься в одежде, подливали нам горячий чай, и было страшно, много экзаменов. И для меня было принципиально важно выучить эту вещь целиком. Она очень трудная даже для пианистов, так скажем, высокого уровня. До сих пор не понимаю, как я ее одолела. Вся целиком она звучит вот прямо вся. Около часа. Вот. Я, конечно, на такой подвиг пока не способна, но сыграю сегодня несколько фрагментов из нее. Музыка невероятно драматичная. То, чем удивлял Бах и поражал своих современников, это тем, что он внес в клавирную музыку, которая была при его жизни призвана изображать порхающих птичек, мотыльков и так далее, он в нее внес небывалый драматизм. Принципы органной музыки, которую он много писал, он перенес на клавирную музыку. И там слышно и рокот педали органа, и страстный зов скрипок. То есть там столько драматизма в этих клавирных произведениях, что становится невероятно. Кажется, что эта музыка была создана на пике романтизма или вообще в начале 20 века. Именно поэтому как раз в 20 веке очень часто обращались к музыке Баха и переосмысляли ее вплоть до парафразов, например. Будет звучать очень несложное произведение Ференца Листа, этого короля пианистов, «Утешение». И здесь мне важно будет рассказать некоторые детали, когда создавалась эта, ну, действительно для Листа очень простая музыка, в каких обстоятельствах. И получается так, что это был как цветок лотоса посреди бушующего моря, потому что в те годы, когда Лист создавал эти шесть небольших произведений, названных утешениями, его жизнь разрывала буквально самого различного рода драма. Он расстался со своей первой, так скажем, супругой Марией Дагу, и она написала и опубликовала через несколько лет уничижительный роман об их отношениях. Затем он только что вернулся из России, где был скандал. Скандал не по поводу него как пианиста, а по поводу якобы его политических убеждений, в чем он был, конечно же, не виноват. В течение времени, пока создавались эти шесть несложных пьес, Лист ездит из Парижа в Италию, в Венгрию. То есть у него очень большая концертная жизнь. Он переживает революцию в Венгрии. Он поддерживает молодого тогда композитора Вагнера. В общем, жизнь в это время била ключом. И вот эти простые пьесы, они как бы служили для него определенным отдохновением. Был даже момент для мастера, когда ему казалось, что он уже уходит со сцены. Но вместе с тем он еще потом больше 20 лет на сцене был, находился и имел учеников. Но, кстати, надо сказать, что в конце жизни Лист принял духовный сан и стал священником. Ну, все же, имея столь бурную жизнь, и личную, и концертную, в конце жизни действительно можно уже как-то прийти к другим философским переосмыслениям. Будет сегодня совершенно замечательный экспромт Шуберта «Соль бемоль мажор». И для меня было совершенной неожиданностью, хотя много чего читала об этом композиторе, узнать некоторые подробности жизни этого человека. Ну, я далека, в принципе, от того, чтобы человека, особенно гениального, рисовать только в одних красках, либо в положительных, либо отрицательных. Это невозможно. А чем более гениальный человек, тем меньше он соответствует общественным нормам в принципе. Но все-таки по поводу Шуберта я была удивлена. Есть клише, легенды, которые опутывают человека. Как только он становится хоть чем-то привлекателен для общества, и эти легенды потом усиливаются и сопровождают их. Так вот, о Шуберте есть стойкая легенда о том, что он скромный, незаметный, и как бы все биографы и друзья это подтверждают. Но вот сегодня мне попалась в биографической книге заметка его друга, который рассказывает о нескольких вспышках Шуберта, причем публичных, которые свидетельствуют о том, что вот эта скромность была ничем иным, как задавленным самолюбием. И это можно было понять. Действительно, Шуберта не замечали, обманывали, не понимали его величия. Вот. Но это все же для меня было действительно неожиданностью прочитать вот такой эксцентричный всплеск от, казалось бы, тихого человека. Но тем не менее... Чего, конечно, нельзя сказать о другом нашем герое, Роберт Шуман. Ну, тут для него всегда эксцентричные всплески. Это просто самое естественное, что он делал в жизни. Он был человеком очень бурным, очень страстным, очень морально неустойчивым, к сожалению. Но, тем не менее, он создал такую музыку, которая осталась на века. И пьеса, которую я сегодня буду исполнять, это пьеса «Порыв» из его фантастических сцен. Она лучше всего рассказывает о душевных, духовных терзаниях Шумана. Можно сказать, что это конспект его жизни длиной там 5-6 минут. Вот. Также я буду играть арабеску Дебюсси. Это чистой воды импрессионизм. Она очень красивая, очень светлая, очень безоблачная. Хотя, опять же, когда знаешь, что в жизни этого человека тоже было много... горести, много разочарований. Одна судебная тяжба с мужем его новой жены, чего стоило. То есть он не хотел свою женщину отпускать к Дебюсси, и эта тяжба затянулась на очень много лет. И вот посреди всех этих житейских неурядиц, которые переживали композиторы, они создавали, тем не менее, очень светлую музыку. Ну и завершить концерт я хочу темой Людовика Эйнауди. Это достаточно известный саундтрек, он был придуман в 2013 году и фигурировал в нескольких фильмах и сериалах. Как я убедилась, играли его очень по-разному, и даже сам автор, вот буквально сегодня я пересматривала видео 2019 года, он вносил в него вариации и изменения. Вот, то есть это воскрешение как бы старинного принципа того, что мелодия, даже созданная тобой, может подвергаться изменениям. Мне очень нравится завершение этой темы. Тема называется «Experience». Завершение этой темы не на тонике и даже не на доминанте, а на субдоминанте, на знаке вопроса. Это так интригует, и в ней нет точки. И мне это очень нравится. Я вообще не стремлюсь завершать свои концерты чем-то громким, помпезным, ярким, виртуозным. Во-первых, я этого не умею. Во-вторых, я придерживаюсь больше концепции Танеева. Но я еще до него не доросла, конечно, но очень хотелось бы так тоже сделать. Если Танеев был прекрасным пианистом, мы как-то делали о нем передачу, и вот он, как писала общественность, только Танеев мог себе позволить взять на бис фугу Баха. Это действительно настолько невероятно. Вот сколько я слушала пианистов, я не встречала ничего подобного. То есть обычно завершают виртуозной, суперсложной, яркой пьесой, но чтобы играли фугу Баха. А на такое поднимались, например, Горовец, Соколов наш. А даже Нигао стремился завершить чем-то, ну, так скажем, блестящим. Вот, таким образом, программа сегодня не очень большая. Я буду играть, я буду комментировать. Задача... Вот всех моих концертов, всех лекций всегда. Просто дать людям послушать еще немного музыки. Послушать мысли людей, которые жили, боролись, страдали, радовались. И через все это несли все-таки свои мысли, свои чувства. Не всегда хорошие, светлые, но всегда очень необходимые нам. Мы слушаем их для того, чтобы стать сильнее.
Анна, я благодарю вас, хочу пожелать вам вдохновения. И мы, конечно, с нетерпением ждем начала сегодняшней программы. Спасибо огромное.
Спасибо, Константин. До новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Свердловской государственной библиотеке имени Виссариона Григорьевича Белинского на фортепианном концерте музыковеда Анны Колесник. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на наших волнах. Да хранит вас Господь.